Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Елена Смирнова. В этот перекрестный год России-Греция в нашу студию радиостанции «Радонеж» я пригласила гостей из Греции. Это Наталья Георгиевна Николау. Она уже была у нас здесь на Радонеже. Многие годы она преподавала греческий язык на кафедре классической филологии филфака МГУ имени Ломоносова. Кандидат философских наук, лауреат премии Афинской академии наук, директор школы греческого языка Московского общества греков. И, кстати, мой преподаватель греческого языка. Здравствуйте, Наталья Георгиевна.
Здравствуйте.
А Наталья Георгиевна, в свою очередь, привела с собой замечательного гостя.
Архимандрит Синесий из Греции, из Афинской архиепископии. Здесь сейчас в Москве он обучается русскому языку в общецерковной аспирантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Учит русский язык, а потом продолжит свое образование в Москве.
Отец Синесий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вы уже знаете какие-то русские слова.
Монополили, вахиполи.
Нет, я очень мало еще знаю, поэтому придется с переводом.
Скажите, пожалуйста, в связи с этим перекрестным годом России-Греция, Греция-Россия, какие мероприятия?
Самое главное мероприятие, это, так сказать, на государственном уровне, проводится выставка картин в музее Пушкина. Представляют эту выставку частный музей, один из лучших музеев Афин, музей Бенаки. А в Новом Иерусалиме, вот в том комплексе, который сейчас восстановлен, очень большая выставка представителей очень известной области греческой, Западная Греция, называется Эпир. Вот оттуда совместно с епархией церковной и местным органом самоуправления приводится выставка работ по серебру, металлу, золоту, то, чем славится эта область, и то искусство, которое в Византии было очень развито и перешло потом на Русь. В самом начале года на государственном уровне различные конференции, издаются книги, издана в январе книга «Русская история» на греческом языке, которую мы переводили, готовясь к этому году.
Наталья Георгиевна Николау является и автором книг, и редактором.
И учебников «Греческий язык для детей». Учебники издает Троица Сергиевая Лавра уже много лет по благословению святейшего патриарха еще Алексия. Вот это серия книг, которая помогает детям изучать греческий язык в такой простой форме и приобщаться к культуре Эллады. По этим учебникам изучают язык и взрослые очень многие.
Отец Синесий, скажите, пожалуйста, вы тоже входите в это московское общество греков?
Прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотел поблагодарить вас за приглашение прийти в вашу студию и за вашу любовь к нам, за то внимание, которое вы нам уделили. Это огромная радость сегодня иметь такое общение с вами.
Στην ελληνική κοινότητα έγινε εντελώς τυχαία και με απόλυτη αγάπη. Αυτό το οποίο λέει και ο ίδιος ο Χριστός, ότι την κοινή εντολή δίδομη μην είναι αγαπάτε αλλήλους. Και πάνω σε αυτό στηρίχθηκε και στηρίζεται.
Моё знакомство с московским обществом греков совершенно случайно произошло. И именно на основе той заповеди, которую дал нам Христос. «Да любите друг друга». И так с любовью я пришел к ним, познакомился с московскими греками, и теперь вот мы дружим и сотрудничаем.
Εγώ όταν ήρθα τον Δεκέμβρη με τις
Я приехал сюда в декабре.
Με τις ευλογίες βέβαια του Θεού, αλλά την άδεια του Μακαριωτάτου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάει σε Ελλάδα.
Так, по благословению Божьему, конечно, но официально меня направила сюда архиепископия Афинская, блаженнейший архиепископ Афинский Иероним.
Και την ευλογία βεβαίως του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου.
И по благословению святейшего патриарха Кирилла.
И συγκεκριμένα του ректора μου,
ну,
του
и митрополита
Илариона
Волоколамского. Митрополита Волоколамского Илариона.
Όταν ήρθα ήταν 12 Декемврию.
Прибыл я сюда 12 декабря в Москву.
Όταν βγήκα είχε πάρα πολλά χιόνια.
Когда я вышел в аэропорту и увидел заснеженные равнины российские.
Кάτι για εμάς είναι λίγο ασυνήθιστο στην Ελλάδα, όπως γνωρίζετε.
Необычный пейзаж, то, что в Греции такого не бывает.
Και αν αν και στην αρχή ένιωθα λίγο σαν ξένος.
Поэтому здесь мне сначала было немножко все чуждо.
Αλλά ήδη από την επόμενη μέρα ένιωσα σαν να είμαι στην πατρίδα μου.
Но это только первые дни, а потом сразу как у себя на родине, сразу как-то привык.
Έψαχνα να δω αν υπάρχουν άλλοι Έλληνες, αν υπάρχουν.
Ну, конечно, первое, что я стал задаваться вопросом, здесь есть ли в российской столице греки?
Αν υπάρχουν φοιτητές, αν υπάρχουν κάτοικοι,
есть ли другие студенты греческие и местные греки?
Και έτσι λοιπόν έψαξα και βρήκα την ελληνική κοινότητα.
Итак, я начал искать в интернете, приобрел греческую общину Москвы.
Και πήγα στις πρώτες εκδηλώσεις όταν ήμουν εδώ, το Γενάρη και το Φλεβάρι.
Увидел объявления о мероприятиях различных и туда явился.
Και έτσι και μέχρι και σήμερα. Και έτσι γνωριστήκαμε με την κυρία Ναταλή.
Так познакомился с Натальей Георгиевной и с теми, кто является активистами этой московской диаспоры. Вот до сих пор мы дружим и готовим различные свои встречи и мероприятия.
Και έτσι είμαι μέλος.
Так поэтому я член московской диаспоры.
Как вам показалась Москва, снежная?
Ναι, είμαι για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά
я первый раз в России. Это все другое.
Ξέρετε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε μάθει σε ήλιο και έχουμε μάθει να είμαστε έξω.
Мы такие люди все-таки теплых краев, солнечные и постоянно находимся вне стен закрытых пространств.
Και τις πρώτες μέρες μου άρεσε, έβγαινα, περπάταγα στα χιόνια.
Я поэтому привык ходить. Я ходил по снегу, снег скрипел, и я вот совершал такие прогулки по Москве.
Αλλά мера με τη мера αγαπάω και ερωτεύομαι πιο πολύ τη Μόσχα.
А потом, когда уже стали проходить дни, приходить теплые дни, я буквально влюбился в Москву и продолжаю гулять.
Ειδικά τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός.
А сейчас, когда вообще лето, разгар, прекрасная погода, все совсем другое.
И фиси.
Природа сама восхищает.
Вы уже бывали в наших святых местах, в монастырях?
Βέβαια, το πρώτο μοναστήρι που πήγα ήταν μια εβδομάδα μετά την αφήξή μου.
Через неделю буквально, как только я прибыл сюда.
Που πήγα στη Λαύρα του Αγίου Σεργίου.
Да, я тут же отправился в Лавру преподобного Сергия.
Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ.
Огромное впечатление на меня произвело.
Και που προσκύνησα βέβαια και τον Άγιο Σέργιο.
Я поклонился мощам преподобного.
Και προσκύνησα και τον Άγιο Μάξιμο τον Γρικό, μιας και έχουμε τις σχέσεις εμείς αυτές.
И, конечно, и мощам нашего соплеменника преподобного Максима Грека.
Это, вебе, пига кедо меса сти Мосха, сто Новоспасский,
сто Новодевичий. И в Москве, Новоспасский монастырь, Новодевичий монастырь, стал Даниловский, Донской, стал посещать в Оптиной. Мы недавно побывали вместе с греческой диаспорой.
Вы были во время богослужения или просто приехали поклониться мощам?
Στο μοναστήρι της Όπτινας πήραμε μέρος στη Θεία Λειτουργία, λειτουργήσα
Κυριακή πρωί. Нет, в Оптиной мы вместе служили утром с братьями.
Ενώ στα υπόλοιπα ήμασταν ως απλοί
προσκυνητές. А в остальных монастырях мы просто были как паломники.
Как вам пение в наших монастырях, и в частности в Лавре и в Оптиной?
Πώς εκτιμάτε εσείς τις ψαλμωδίες εδώ, αν διαφέρουν?
Φυσικά και διαφέρουν, γιατί...
Но это совсем другая манера исполнения.
Μεγάλη οικογένεια της Ορθοδοξίας.
Потому что в нашей большой такой семье православной всех народов.
Επειδή έχουμε τον ίδιο αρχηγό τον Χριστό.
У нас один начальник Христос.
Ο οποίος μας δίδαξε την ελευθερία.
И Христос нас учит свободе.
Όλοι οι Ορθόδοξοι έτσι λοιπόν
поэтому
έχουμε αυτή την ελευθερία.
Поэтому все православные, имея свободу, выражают свои чувства к Богу по-своему.
Έχουμε αυτή την ελευθερία, ώστε να φαίνεται η πολιτισμική και πολιτιστική διαφορετικότητα.
И эта свобода нам дает возможность самым разным способом выражать свои культурные традиции и свои особенности.
Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου άσχημο.
Это неплохо, это прекрасно.
Το άσχημο θα ήταν όλοι οι Ορθόδοξοι σε όλο τον κόσμο να κάνουμε ακριβώς τα ίδια.
Было бы плохо, если бы все православные были бы в одном стиле и все были бы одинаковые во всем мире.
Γιατί αυτό το είδαμε και όταν κατηγόρησαν τον Κύριλο και τον Μεθόδιο.
Мы же помним, как осуждали Кирилла и Мефодия, так называемые триязычники.
Αλλά ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν
Мефодий,
οι πρώτοι οι οποίοι
это были люди первые, которые,
με το κυριλικό αλφάβητο
и создав кириллицу, выразили совсем другой подход.
Μετέφεραν αυτή τη χάρη και την ευλογία του Θεού
они
ώστε
передали благодать Божию.
Ο κάθε τόπος να δοξολογεί το Θεό στη γλώσσα του και στον πολιτισμό του.
Крас вот эту весть народам, что каждый славит Бога на своем языке, исходя из той традиции, которая передана этому народу.
Καταρχήν ο ίδιος ο Христос μας, όταν εκεί που γεννήθηκε στο Ισραήλ, δεν άλλαξε τις συνήθειές τους.
Ведь Христос, придя в мир на территории вот, Израиля, появившись на свет, он же не поменял их обычаи и ломать.
άλλαξε το νόημα
Он αυτών поменял τον смысл οποίον έκαναν. Того, что они сотворяли и делали.
Όπως και στην Αφρική που γίνεται, но και παντού στον κόσμο.
В Африке, когда работают наши миссионеры, или где-то
Δεν μπορείς να ανταλλάξεις
местах,
τον άνθρωπο.
Мы не меняем человека, ведь, когда проповедуем.
Γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι στην Ορθοδοξία.
Поэтому мы свободны в православии.
Когда Русь приняла крещение от, кстати, греков, от Византии,
России,
то у нас богослужение было параллельно.
Параллельно это
и на греческом, и на церковно-славянском языке, которые принесли Кирилл и Мефодий. Когда вы сказали, что служили вместе в Оптиной пустыне, вы тоже служили на греческом?
Эллиника кировсика посетаны. Όταν λειτουργήσατε στην Όπτινα.
Εγώ, αν και ξέρω μερικές εκφωνήσεις στα ρώσικα.
Я знаю же по славянски знаю службу и гласы могу давать по славянски.
Οι πατέρες στέλνανε στα ελληνικά.
Отцы мне сказали нет по-гречески давай.
Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ
потому что им нравится очень когда возглашается.
Όπως και εδώ σε ορισμένες εκκλησίες ή στην εκκλησία της σχολής μου.
И там где я вот учусь у нас там тоже есть храм в аспирантуре рядом.
Εγώ μπορεί να θέλω να τα λέω στα ρωσικά για να τα μάθω καλύτερα.
По-русски потому что мне нужно учить русский и язык осваивать глубже. А мне говорят...
Але де ме афинуне, целуне
стэ ленника. Нет, нет, на своем давай.
Да, мы очень любим, когда у нас звучит греческое и пение, и греческие возгласы. Да, действительно, так и есть.
Авто то эхо дике στον космо меса στους пиштус.
Да, вы знаете, я это заметила и вот среди прихожан.
Από την πρώτη στιγμή.
С первых же минут, как только мы общаемся с людьми, вот...
Και με έχει εντυπωσιάσει, αλλά και με έχει συγκινήσει ταυτόχρονα.
Потрясло буквально и очень тронуло, когда просит именно греческое.
Я, например, очень люблю службу византийскую в храме всех святых на Кулишках, где служит владыка Афанасий от Александрийской церкви. Даже там делала в свое время на сайте синаксарий Александрийских святых.
Και κάναμε και το συναξάρι των Αλεξανδρινών Αγίων.
Πολύ ωραία.
Για την ιστοσελίδα τους.
И мне всегда очень нравится, когда владыка ко мне обращается, Наталья Георгиевна ко мне обращается Элени. Мне это очень нравится. Это по-гречески, значит, Елена, да?
Μα και η Αγία Όλγα Ελένη βαφτίστηκε.
Но ваша великая княгиня Ольга Еленой была крещена. Да. А имя Синесии у нас редкое имя. Оно означает благоразумный. Когда мы были с отцом Синесием в Зарайске на православном фестивале, к нему подходила масса людей, сотни людей, которые участниками были. Там же были такие маленькие палаточки разных православных народов. И в греческую палатку к нам, ну, во-первых, шли, потому что мы показывали, как делать греческий салат. А потом отец Синесиус все время возглашал Христос Анести по-гречески, ему отвечали, Алифос Анести тоже по-гречески, он всех обнимал, всех лобзал с пасхальным целованием, это было настолько трогательно, даже военные приходили, космонавт Елена тоже, были какие-то моряки-подводники, еще кто-то, все бежали к нему, обнимались, вот такое братание, необычно, очень красиво было, это было такое тепло, Зарайск нам казалось, что это такая провинция далекая, на самом деле так все близко, и батюшки там были. И вот все спрашивают, что за имя странное такое, Синесиус. Это святой кипрский, третьего века, по-моему, да? Он был владыкой в Карпасии, это область на Кипре. Сейчас это турецкая территория оккупированная. И вот дали ему при постриге вот это имя.
Действительно, очень редкое имя. Очень
да, и редкий святой, он у нас совсем неизвестен. Да.
И вы, наверное, когда приехали в Россию, тоже узнали много новых святых для себя, да? Если смотрите,
как я уномата, и вот он, Росу на юн, пуде ксерате. Конечно, конечно, мы тоже же мало знаем.
Да, вы, наверное, знаете только двоих русских святых. Святого Луку, воина Есенинского и преподобного Серафима Саровского.
Я Серафим Пересотера. Да, да.
А преподобного Сергия узнали, может быть, только приехав в Россию.
Το Άγιο Σέργιο ξέρατε, το Ραντονίστρι.
Τον ήξερα, γιατί όταν έγινα μοναχός και μου έδωσε ο πνευματικός μου το όνομα Синесиус.
Знал, потому что когда готовился к постригу, мой духовник, который выбирал имя, вот он Синесиус.
Μου είπε μετά από 2-3 μέρες.
Потом уже сказал через 2-3 дня мне, что знаешь...
Ότι όταν ήταν για να μου δώσουν το όνομα.
Мы думали, какое же имя тебе при постриге дать.
Είχε βάλει κλήρωση δύο.
Мы положили в коробку для жребия два имени.
Έκανε θεία λειτουργία.
Служилась литургия.
Και μετά τη λειτουργία.
Из этого ларца после литургии вынули имя, которое мне будет дано при постриге.
Το ένα όνομα φυσικά ήταν Synesius.
Вот одно имя Synesius, которое вытянули, а второе имя, которое лежало в ларце.
Και το άλλο ήταν Σέργιος.
Это был Сергей.
Προς τη μοίρα του Αγίου Σεργίου όμως Ουραντονές.
Поэтому я мог стать и Сергием, если бы
был жеребий. Αλλά μάλλον Άγιος Synesius.
Ну, наверное, святому Синесиусу нужно
πιο πολύ.
Больше, потому что он малоизвестный. Вот я таким образом буду его имя
ήθελε
делать
известным. Ήθελε να μαθευτεί μάλλον πιο πολύ.
Чтобы его больше знали, потому что преподобного Сергия знают больше.
Отец Синесий, у вас, наверное, какая-то традиция в семье, чтобы у вас были священники и монахи?
Из некоения, на иное, капчус монахос.
Πάντοτε λένε ότι όταν υπάρχει ένας κληρικός...
Знаете, у нас в Греции говорят, что когда кто-то становится в семье у кого-то священником,
σίγουρα μέσα στην οικογένεια,
то это значит, что в каком-то колене...
И αν ψάξουμε και παλιότερα στο γενεαλογικό δέντρο...
В генеалогическом древе, если поискать, то обязательно там найдут какого-то священнослужителя.
Ακόμα δεν έχω βρει όμως κάτι.
Я пока не нашел.
Αλλά σίγουρα θα υπάρχει.
Ну, наверное, есть кто-то в очень дальних предках.
Пути Господни неисповедимы. Я вот знала одну такую монахиню на Святой Земле в Елеонском монастыре Вознесенском. Она в монастыре провела более 80 лет. И пришла туда, когда ей было 3-4 года. Ее привели из многодетной семьи. И она очень долго не хотела принимать монашество. Хотела, чтобы ее все звали Марии, как вот Муся, Маша. Она боялась, что ей дадут имя, которое ей не понравится. И когда ее постригли с именем Афанасия, она тоже была немножко недовольна. Но ей явился сам святитель Афанасий Великий. И спросил, почему ты меня не хочешь? Она сказала, а кто ты? А я твой Афанасий Великий. Ой, хочу, 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 сказала она.
Повитики.
Да, да, испугаться можно, да.
Она была таких как вопросов, дитя. Конечно. Она и была как дитя. Кропотатин. Она 30 лет была регентом в этом монастыре.
И
одна из лучших вышивальщиц, иконописца. Ты вот недавно ушла из жизни, как раз в день покровителя этого монастыря, святого Иоанна Предтечи, в день обретения главы, и буквально за два дня до Вознесения, а монастырь Вознесенский. Поэтому я думаю, что и вам было дано имя тоже как-то непросто, и на самом деле
все промыслительно.
Αυτά είναι από το Θεό, εμείς δεν
да,
μπορούμε να
ξέρουμε. Да, это от Бога все, конечно, это не мы регулируем это все.
Как отнеслись ваши родные к тому, что вы приняли постриг?
Όπως όλοι, σίγουρα δεν τους αρέσει στην αρχή, αλλά μετά αλλάζουν
это
πάρα
часто
πολύ.
Так бывает, знаете, вначале не нравится родителям особенно или родственникам близким, а потом они привыкают и потом как-то по-другому на все смотрят.
Εγώ από μικρός, από 10 περίπου χρονών,
я с 10 лет
ήμουνα μέσα στο ιερό, μέσα στην εκκλησία.
Прислуживал таким алтарником, там, маленьких детей там
πήγαινα, βοηθούσα.
Помогал в храме, в алтаре.
Και αυτό σιγά-σιγά με τα χρόνια
и
άρχισε να αυξάνει.
Потом уже, так сказать, вошло и в привычку, и какое-то такое возгревание чувства, и вера такая была уже горячая.
Αργότερα τους το ανακοίνωσα και στους γονείς μου.
Потом я уже принял решение, объявил родителям.
Και φυσικά όπως όλοι οι περισσότεροι γονείς, το να γίνει το παιδί τους άγαμος κληρικός, σίγουρα δεν τους αρέσει και
да,
τόσο.
Ну, некоторые родители, мои в том числе, вот так, чтобы принять монашество сыну, были не очень довольны.
Вначале... Αλλά ποτέ δεν είπαν τίποτα.
Они никогда это не говорили, конечно, не выражали ничего, но я
και
понимал.
Και αυτό βοηθούσε, ότι από μικρό στην προσευχή μου έλεγα, Κύριε Σου Χριστέ, Υιέ του Θεού, βοήθησε τους γονείς μου να καταλάβουν και να αντιληφθούν σωστά την απόφασή μου να γίνω ιερέας.
Да, потому что я вот так и молился, даже маленьким, когда мальчиком, что, Господи, помоги моим родителям принять то решение, которое приму я, чтобы они не были ранены тем решением, потому что рана надо, иногда наносится родителям. Я вот молил Бога так, чтобы было все спокойно.
И ты их окуси пола ялус?
Потому что много рассказывают различных таких историй, сложных потом отношений монаха, сына с родителями.
Και δόξα τω Θεώ, το μόνο που είπανε.
Слава Богу, у меня такого не было. Они только сказали.
Προτείναν βέβαια το να παντρευτώ, να μην γίνω άγαμος.
Зачем священник же может быть и с семьей? Зачем ты идешь в монастырь?
Για να мην είσαι μόνος.
Один. Потому что монах по-гречески это значит один. Monos. Вот только это они сказали.
Αλλά μετά όμως χαίρονται ακόμα μέχρι και σήμερα τόσο πολύ και
καμαρώνουν. А сегодня они радуются. Так, мама прям гордится мной. Я так чувствую, что вот я архимандрит. Ты... Ну, все да. хорошо.
Και δόξα τω Θεώ, αλλά μια χαρά.
Я почему спрашиваю, все-таки вот у нас в России здесь была прервана традиция, и быть монахом это и до сих пор как-то так странновато для многих людей.
Нет, если маза, то это не первый парадус, эти тоты, покопикан.
А у вас традиция не была прервана, и поэтому я думала, что наоборот, у вас во всех семьях хотят, чтобы хоть кто-то был монахом.
Σε κάθε οικογένεια θέλουν επιθυμούν να είναι κάποιος, έστω και ένας, μοναχός. Да, да. Ну, такое бывает. Ну,
по-разному. Στη δικιά μου γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκα και μεγάλωσα,
в том районе, где я родился и вырос.
Мэнуне тесерис иерис.
Четыре человека из вот моего круга стали священником. Кего пэмтос пулипо. А я пятый.
Много. Много.
Да, слава Богу. Да.
Отец Синесий, у вас, наверное, был замечательный духовник.
Дока то Феор.
Да, слава Богу.
Эписа се поли кала херья.
Можно так сказать, как вы говорите, попал в хорошие руки.
Έτσι το λέμε στην Ελλάδα ακριβώς. Ο οποίος από την αρχή με αγκάλιασε, με αγάπησε.
Ко мне с такой любовью относились, и так вот как-то нежно.
Και πολύ δε περισσότερο επειδή ήθελα να γίνω άγαμος.
И особенно когда я сказал, что хочу монашество принять.
Δεν μου έταξε λαγούς με πετραχίλια, όπως λέμε στην Ελλάδα.
И ничего большого мне не обещали на этом пути, как в Греции говорят. Не обещают сокровищ.
Όταν ήμουν 22 περίπου χρονών, 23.
Ну, 22-23 года мне.
Έκατσε και μου εξήγησε το πώς ακριβώς είναι η μοναχική ζωή.
Мы сели с ним, он мне все объяснил, что такое монашеская жизнь, как она трудна.
Γιατί αλλιώς τα βλέπουμε απ' έξω και αλλιώς είναι από
μέσα. Потому что многие по-разному видит со стороны и по-разному это изнутри.
Γιατί το να γίνεις μοναχός ή μοναχή είναι μια απόφαση και από Θεό φυσικά.
От Бога, конечно, принимается.
Αλλά είναι για όλη σου τη ζωή.
Но это навсегда. Поэтому...
Δεν είναι σαν τα, ένα επάγγελμα, ένας
ζαχαροπλάστης, ένας έμπορος, ο οποίος θα αλλάξει. Или что-то другое стали делать в своей жизни.
То рясу это фораз соли с той жизни.
Да, ряса это на всю жизнь до конца.
Но это образ жизни. Да. Профессия это не совсем образ жизни, физика. А это да. образ жизни, это да, образ да. мышления.
Да, поэтому и на тропу соиски скепсис.
Да.
Скажите, а какие вот в Греции складываются отношения между духовником и пасомом? Как это вот выглядит? Потому что у нас эта традиция тоже прервана.
Και τον υποτακτικό.
Μες στο μοναστήρι?
В монастырях или вообще так, в обыденной жизни?
И так, и так.
Όντως υπάρχει και εδώ μια μικρή διαφορά σε σχέση με τα ρωσικά δεδομένα.
Здесь у вас и у нас несколько по-разному это все.
Εμείς φυσικά σε αυτό μπορεί και να ταιριάζουμε στο ότι ως υποτακτικός θα αναφέρεις τις αμαρτίες σου στον πνευματικό
Но
σου.
Ναι, это понятно, что исповедь ты исповедуешься, говоришь своему духовнику.
Аналогως, αν μένεις μέσα στο μοναστήρι, ίσως και κάθε μέρα.
Это и в монастыре, можно это каждый день вот такие
откровения. Ή μια φορά την εβδομάδα, αναλόγως.
Или раз в неделю.
Αλλά στην εξομολόγηση με τον κόσμο υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά.
А вот в мирском, так сказать, пространстве, ну, по-другому.
Ναι, διότι πρώτα απ' όλα δεν είμαστε όρθιοι, αλλά καθόμαστε.
Вот мы на исповедь приходим и садимся. Садимся, и с духовником идет вот такая, ну, не сказать беседа, но это исповедь сидя.
Διότι έχουμε να συζητήσουμε.
Потому что это может быть долго очень.
Δεν είναι μόνο η εξαγόρευση, το ότι θα έρθει να πει, είναι και η συμβουλή.
Потому что ты не только исповедуешься, но получаешь и советы по ходу. Это может занимать долго.
То есть это не обязательно во время литургии, во время всеночной. Это человек,
что на осе литургии. Нет, нет.
Поте авто.
Да, это нет, это именно
так и должно быть. Да, так
συνήθως εξομολογούνται γύρω στις 5 φορές το χρόνο.
Ну, обычно так вот,
στις μεγάλες εορτές.
Наши верующие, это 5 раз в году.
Αν υπάρχει κάποιο έκτακτο, θα έρθουν και νωρίτερα.
Большие, да, большие генеральные исповеди такие.
Да, большие генеральные
исповеди. Και δίνει ο πνευματικός μια γενική γραμμή.
Ну и духовник, так как можно сказать, прочерчивает такую генеральную линию, основную.
То, что θα κάνει, όταν θέλει как? На кинонись, όταν как? Θέλει на пайкапу.
Перед причастием, что, ну, в общем, такие вот идут
Но причащаетесь вы не 5 раз в году.
Веве, окей, да, не 5 форез.
Да, конечно, конечно. А исповедь, это обычно постом, такая основательная.
Ну, то есть, если что-то за это время согрешил, все-таки идешь и исповедуешься.
И Анна, έχεις κάποιες αμαρτίες, πηγαίνεις και...
Βέβαια, да, σε конечно, αυτό το διάστημα, конечно, βέβαια, да, φυσικά, да, πηγαίνεις και τις εξομολογήσεις. Αλλά όχι ποτέ σε ώρα ακολουθίας το να αφήσουμε το Χριστό και να πάμε να εξομολογήσουμε.
Это не делается никогда во время литургии, чтобы нам не оставлять Христа, а идти свои грехи там рассказывать, а быть со Христом во время литургии, а уж о грехах своих это в другой раз и в другое время, и в другом даже, может быть, и месте. Там есть специально такие исповедальни отдельные, комнатки, когда я вот жила в Греции, это у нас на колокольне было. Там приходил епископ, все шли к колокольне, он внизу сидел, мы к нему приходили в эту вот исповедальню. Это совсем было в разных даже местах. Иногда в храме, но это тоже разная такая какая-то отделенная такая территория.
Διότι η Θεία Λειτουργία είναι Ανάσταση.
Ну, потому что литургия, это же переживаем воскресение, и мы должны быть там все.
Το σημαντικότερο είναι να πάρουμε μέσα μας το Χριστό.
И получаем Христа внутрь.
Μέσα σε μία εβδομάδα, πόσες αμαρτίες θα έχουμε κάνει.
Ну, потом недели проходят, что-то, конечно, какие-то грехи совершаются, но...
Αυτό ίσως δείχνει ότι αμαρτάνουμε συχνά.
Значит, если мы так часто согрешаем, значит, нужно, конечно, идти исповедоваться. Ну, значит, надо стараться реже согрешать.
Ара, мибус дебаме капу кала.
Может, у нас это плохо, так тогда мы себя ведем.
Да, ну, наверное, духовник у вас назначает какое-то лечение определенное, духовное. Поэтому люди так часто не грешат.
Физика.
Да, да, назначает.
Какие-то... Все генетические грамес.
Ну, это в общем. Экстартаты. Ну, это в общих чертах.
Для того, да, чтобы человек все помнил.
Все, да, да, все очень так индивидуально подбирается. И как он общается с духовником, насколько часто сам желает того.
Και φυσικά θα αποδεχτεί και αυτό που θα του πεις, γιατί άμα θα πεις σήμερα σε ένα νέο παιδί, μην κάνεις τόνα ή μην κάνεις μια σχέση.
Ну, это тоже же зависит от того, и как идет этот совет. То есть молодым людям какие-то запрещения идет, это. Ну, то есть здесь индивидуально все.
Γιατί πρέπει εμείς οι ιερείς να προσγειωθούμε στη σημερινή πραγματικότητα.
Ну, и мы должны к сегодняшней вот, действительности, реальности подходить тоже, приближаться, смотреть, как это будет.
Отец Синесий, в Греции сейчас как обстоит дело с верой?
Пандуте, это не кипандуте.
Да, всегда и была она, и не меняется, не...
Και νομίζω αυτή την περίοδο έχει δυναμωθεί ακόμα πιο πολύ.
А сейчас, поскольку сложности большие, трудности, и вера как раз укрепляется в трудные моменты, и человек испытывается на трудностях.
Επειδή ίσως τώρα πλέον έχουμε καταλάβει όλοι, και εγώ πρώτος.
Сейчас многие поняли, я прежде всего сам понял.
Ότι τα περισσότερα τα οποία κάνω είναι για τον πόλεμο της Ορθοδοξίας, της οικογένειας και της
что
Ελλάδας.
Что все эти трудности и все, что, ну, можно сказать, придумано сейчас для Греции, вот все эти обстоятельства, они часто ведь делаются. Мы рассматриваем как борьба с православием, что этот гнет и эти нападения, и эти сложности для Греции организованные, они именно чтобы развалить семью греческую. Много сделано для того, чтобы в этом направлении преуспеть. Вера православная, традиции наши, вот они сейчас подвергаются очень сильному давлению.
Из-за страны правительства и из той страны, что очень много иммигрантов мусульман.
Но это нам как раз и помогает сплотиться, оценить вообще то, что мы имеем, ценить и держаться этого.
Ξέρετε, και ως Έλληνες, αλλά και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί.
И как греки мы, и как православные.
Δεν μας ενοχλούν οι μουσουλμάνοι.
Мы не являемся какой-то жертвой мусульман. Они нас не трогают. Ну и мы, так сказать, тоже к ним относимся не с какими-то такими враждебными
Εμείς
чувствами.
Εμείς δεν κοιτάμε σύνορα είτε θρησκευτικά είτε πολιτικά.
Мы сейчас не занимаемся тем, чтобы отделить границы. Вот вы такие религиозные, а мы такие религиозные. У нас одна вера другая или политика такая и такая. Стараемся это не трогать.
Ο Χριστός όταν δίδασκε, δεν δίδασκε μόνο στους δικούς του ανθρώπους.
И нашим христианам объясняем, что Христос проповедовал не только своим, Он проповедовал всем.
Δίδασκε και στους Σαμαρίτες, τους οποίους εκείνη την εποχή τους θεωρούσαν
и
πολύ κακούς.
И говорил он и с самарянами, которых тогда считали вообще недостойными даже общения.
Και ήρθαν μετά και οι Έλληνες, οι ειδωλολάτρες, και δίδαξε
και σε αυτούς. А потом приблизились к нему и язычники, Эллины. Эллины, и их тоже обучали, хотя тоже могло бы погнушаться ими.
Οι Апостолοι πήγανε σε τόσους ειδωλολάτρες.
А апостолы кому пошли? Тоже к язычникам. С ними какой был контакт?
и к Южной Африке.
Дай-то Бог, чтобы так оно, конечно, и было. Все-таки культуры абсолютно разные.
Иисус и не келого ту керу оло авто.
Но времена такие, может быть, просто. Сами по себе уже вот эти конфликты идиопсис. Военные, все эти гонения на христиан в различных территориях и странах. Вот это все
και
результат.
Και όλη αυτή τη διαδρομή από το 988 το επίσημο βάπτισμα και μετά και όλες αυτές τις σχέσεις βλέπουμε και τη δυναμική παρουσία των δύο κρατών.
Здесь интересно, когда мы смотрим вот на греко-российские контакты русских и греков в историческом аспекте, смотрим, как выстраивались наши отношения.
Και αυτό λειτουργήσε ως μια σχέση μαθητείας, μια σχέση μάθησης.
Это был, знаете, как вот контакт ученика и учителя. С одной стороны сначала.
Και οι δύο
а потом, хорис. Наоборот, вы стали учителями, а мы учениками. И вот это вот роли постоянно менялись. И постоянный контакт вот этот был. Он очень интересный в течение вот многих-многих веков. И он, кстати, вот на эту тему выступал в Оптиной. Рассказывал. Очень интересно. Интересный он таки подметил вот момент. Потому что мы все говорим, вот мы там, вот. Или вот мы греки. Все. Не, он говорит, ничего подобного. Не мы греки, не мы великороссы. А вот посмотрите, как было. И вот всплел такой очень интересный ретроспективный такой взгляд. Молодец.
Βέβαια, και πολλοί πατέρες από εδώ και μοναχοί, όπως και ο Άγιος Νίλος του Σόρσκι, όπως αναφέραμε που είπατε στο Όπτινο.
Да, и здесь отцы тоже, ваши великие, Нил Сорский.
Ο οποίος ήρθε στο Άγιο Όρος.
Он приехал на Святую Гору ведь.
Και από τα γραπτά φαίνεται ότι μάλλον ήξερε.
А мы знаем даже по его произведению, что он знал греческий.
Αλλά μετά και ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός.
А Максим грек.
Ο οποίος όταν ήρθε δεν έκανε μέσα στο δάσκαλο.
Он вообще здесь из себя учителя-то не строил, если так сказать, мирским языком.
Πρώτα έγινε μαθητής.
Он был учеником, он здесь всему учился. Он учился и язык, и нравы, и обычаи. Он все это понять хотел.
Όπως και τόσες άλλες προσωπικότητες.
Ну и столько-столько людей известных и мирян, mm-hmm. και лаϊκούς.
Βέβαια, και лаϊκοί, και οι ευεργέτες.
И вот мы можем назвать пример, как обучающегося ученика и людей, которые прибыли сюда, греки, миряне. Гонимые во времена турецкого ига в Российскую империю, получили гражданство или не получили его. И здесь сделали, как мы сейчас сказали сегодняшним языком, блестящую карьеру. Они, не зная языка практически, занимались потом уже, немножко выучив, торговлей. Потом стали меценатами, купцами, получили почетное дворянство, стали почетными членами академии, общественных организаций, стали благотворителями величайшими, как вот Зой Павлович Зосима, похороненный в Донском монастыре. Вот мы с греческой диаспорой ухаживаем за этими могилами. Они похоронены прямо за алтарем Малого собора в Донском монастыре. Вот мы проходим по этим могилам и читаем эпитафии на этих тумбах погребальных. Вы знаете, поражаешься этим людям. Вот один из них, московский купец-меценат греческого происхождения. Он был крупнейшим издателем греческих книг. Все греческие книги на греческом, выходившие в России, были на его деньги. И даже в Европе, в Париже, где жил известный греческий издатель Адамантика Раис. Все финансировалось Зой Павловичем Зосима. А жил он на Никольской улице в Никольском греческом монастыре. Там и проживал, там и сидел все время на службах, на стасиде на своей. Не выходил из храма совершенно уже потом в конце жизни. Приостановил, как мы сейчас сказали, бизнес и занялся благотворительностью. И не просто он сохранял греческий язык там издательством. Он содержал учеников, он платил жалования учителям. И не только греческого. Медико-хирургическая академия, казалось бы, где тут с греческим что связано. Он выдал им средства для того, чтобы они издали свои труды. Московскому университету подарил участок, дачу и участок земли. И сейчас там существует астрономический институт имени Штернберга. Я вот училась в МГУ, не знала этого. Мы этот институт видели, а что вот он на участке Зои Павловича Зосимы.
Это Москва... не Пресня?
Да.
Ну да, я родилась рядом с ним.
Вот так
и
что
я не
это...
знаю,
да, 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 да.
А какие потом, были эти... это годы?
1827 год он умер, а 1757 родился в Греции, в Янине. То есть, получается, вот в 1793 году он оставляет бизнес и занимается благотворительностью. Его же награждали и святой Анны, и святого Владимира. Приезжали царские особы, чтобы с ним поговорить. То есть, вот такой был уровень этих людей. мы просто говорим о том, что вот как отец Синеси сказал, что вот ученики и учителя, вот они оказались хорошими учениками. У нас. А вы знаете, мы же как гордимся этими людьми. Мы же в Греции их знаем, потому что в Греции построено много школ на эти деньги, на русские деньги практически, русских греков. И там есть и библиотека имени братьев Зосима, школа имени Зосимы. Все знают, что Зосима это в Москве. Имя. Вот, поэтому сейчас хотим, чтобы школа греческого языка, московская, в общем, говоря, носила их имя. Сейчас вот уже московское общество приняло решение такое. Чтобы мы увековечили эту память. Они совсем забыты. Мы приходим на могилки, кладем цветы, все подходят, говорят, а кто это? Мы говорим, греки, наши дальние родственники. Все смеются, потому что видят русских детей. Их было очень много таких. То есть, понимаете, у нас ничего нового в наших отношениях нет. Это продолжение старого.
Слава Богу. И потом, отец Синеси, я хотела сказать вот в ответ на ваши слова о том, что кто греки учится,
а кто полетом осветяйский, да, русский, укрепляжен,
в данном случае, конечно, нам сейчас, вот в настоящее время, очень важно поучиться вашей сплоченности.
Эмис препя помас на мафами тора посесис борите на сеспирофите. На эносите, отан ипархи киндинос.
Потому что у нас сейчас тоже идет наступление на семейные ценности.
А в том, что хит идакс, катархин, кейдия история.
Вы знаете, нас сама история учит. Мы просто не умеем делать выводы из истории.
Αλλά επειδή εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν περιμένουμε την ιστορία.
Если с другой точки зрения посмотреть, что мы христиане, мы не ждем же историю.
Έχουμε μέσα στην καρδιά μας ένα πολύ σημαντικό στοιχείο.
Чтобы она нас учила. Потому что у нас в сердце есть очень важная составляющая, если так можно сказать.
Αυτό το σημαντικό στοιχείο ποιο είναι?
А что это за составляющая, знаете?
Христос.
Конечно. Διότι αυτός ο αρχηγός της οικογένειάς μας.
А он глава нашей семьи.
Μας έδωσε μία προστακτική μόνο.
И знаете, как интересно, вот если мы посмотрим глаголы, которые Христос использовал в своей речи, единственный глагол, который у него идет в повелительном наклонении, такой императив.
Агапате алилус.
Любите друг друга. Он друг не говорит, друга. Что было бы хорошо, если бы вы вот так были. Нет, прямо приказ. Любите.
Πάνω σε αυτό λοιπόν στηρίζεται όχι μόνο οι σχέσεις μας, όπως είδαμε, των δύο κρατών, των δύο οικογενειών.
И я так думаю, что вот именно на этом основаны, не только, конечно, на этом основаны, но прежде всего отношения наших народов.
Αλλά είναι αυτό που μας ενώνει και ως κοινωνία.
И это нас объединяет, и ваш народ, и греческий, и русский, вот как общность.
Και αυτό το οποίο μας κρατά γερά δεμένους.
И именно это нас сплачивает.
В греческом языке слово «любовь» имеет несколько звучаний.
Βέβαια.
Да.
Какое именно слово употребляет Христос?
То «агапаса» είναι πιο κοντά.
Ближе. Любишь ли меня? Любить – это ближе к человеку.
Όταν αγαπάμε, δεν βλέπουμε τα αρνητικά του άλλου.
Это какое
Потому
слово по-гречески?
Агапо. Агапи.
Агапо.
Агапо, когда мы что-то любим, агапамы, то мы не видим недостатков тогда.
Но то филизм имеет мия микри апостаси.
Есть еще одно слово, фило. Христос тоже спрашивал по-древнегреческому, вот в Евангелии это слово идет, филис. Филис – это немножко более отстраненно и не имеет этой эйфории, как агапи, когда мы ничего не видим отрицательного. А когда филис – Мы уже можем сказать, что мы любим, но вот здесь есть некоторые изъяны.
Υπάρχουν
видим.
Οι λέξεις «γνωρίζω», «κατανοώ», «φιλώ» και «αγαπώ», για παράδειγμα, όπου πάμε όλο και πιο κοντά.
И так есть такие глаголы, которые вот так приближают к любви. Сначала просто знаю, потом понимаю, потом начинаю глубину познавать, как мы говорим, а потом ближе, 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 и тогда уже любовь.
Значит, сколько всего слов получается в
греческом языке? Лексис, я на их фразу метоисы магапи. Очень много.
Очень много,
я даже
много
вам не могу сказать.
Не лексис, а лаки праксис.
Это и слова, и есть некие действия, которые мы не можем определить словом, но некий какой-то штрих, мы показываем, что это мы любим человека. Но не называется это никак, а действие есть.
Δόξα τω Θεώ και οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας μας έδωσαν αυτό το πλούτο.
Очень ценили именно вот языческие еще философы и отцы церкви ценили именно это чувство и ценили в нем вот эту безбрежность, эту жертвенность тоже.
Но вот такое многообразие оттенков этого слова «любовь», агапи, оно идет еще из древности,
и
еще от язычества, или оно было разработано в христианстве?
И ке πατέρες το έχουν επεξεργάσει και στην αρχαιότητα.
Βέβαια και υπήρχε, γιατί ο Θεός, πατέρας, μαζί με τον Υιό και με το Άγιο Πνεύμα, από την αγάπη δημιούργησαν εμάς.
Конечно, Господь, Троица, Сын, Святой Дух и Отец из любви создали нас.
Και οι αρχαίοι βέβαια έλεγαν, γιατί και οι φιλόσοφοι θεωρούνται ως προχριστιανικοί.
Знаете, поскольку, да, если читать древних, то их даже в чем-то можно назвать пророками, которые предрекали какие-то вещи.
Философы Сократа,
Они разрабатывали и язык очень широко и глубоко, греческий язык. И вот он разработанный уже потом попал в произведение святых отцов. Но сами термины были разработаны еще древними. И этот термин именно любви.
Και από τα αρχαία χρόνια αυτό το οποίο ένωνε τους λαούς ή ένωνε μια κοινωνία ή μια οικογένεια ή ένα πόλισμα μικρό.
Да, то, что соединяло народы, то, что соединяло семью, то, что соединяло людей между собой, их объединяло чувство любви друг к другу.
Но Христос принес ведь какое-то еще и новое значение.
И христианство. Της αγάπης και το, да.
Έδωσε εντελώς διαφορετικό νόημα.
Он придал новое значение.
Ο ίδιος το είπε όταν λέει στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ότι ο οφθαλμός εντί οφθαλμού.
Но вот то, что он говорил, вы раньше знали око за око, зуб за зуб. Он же привел древние вещи.
Εγώ σας λέω ότι αν σας χαστουκίσει ένας από το ένα πλευρό, από το ένα μάγουλο, γυρίστε και το άλλο.
Да, а я вам говорю совершенно, то есть вещи, которые тогда были совсем непонятны, что если вас по левой щеке подставляете правую.
Και το ότι ενσαρκώθηκε ο ίδιος ο Λόγος, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ήταν από την αγάπη Του για να μας σώσει.
И именно и воплощение Бога Слова из любви произошло. Ради спасения нашего. Это тоже воплощение любви.
Για να σώσει τον άνθρωπο, γιατί είχαμε παρεκτραπεί και τότε.
Ну, потому что уже падение было. Отступление такое, что подошла эта черта спасения. Спасение от любви.
Και ήρθε όχι μόνο για να εκπληρωθούν οι γραφές, όπως γράφαν οι προφήτες.
Но и не то, что должно было исполниться, о чем писали пророки.
Αλλά για να σώσει το ανθρώπινο γένος, εμάς τους θνητούς ανθρώπους.
А спасти смертных людей,
από
нас.
Από το στραβό δρόμο που είχαμε πάρει.
От того неправильному пути, по которому пошли люди.
Меня в свое время очень поразило на занятиях вот с Натальей Георгиевной Николау, которая...
Ротау Тора, я ты сто мафимами такие Анталия, это акусами авто.
Которая здесь у нас представлена сегодня на нашей студии. Вот на ее занятиях я как раз и узнала о том, как много разных оттенков значений слова «любовь» существует в греческом языке, в греческом сознании, мышлении.
Я агапи метина...
Από τη στιγμή που γνώρισα την κυρία Νικολάου,
да, но я вот тоже когда познакомился с Натальей Георгиевной,
παρατήρησα ένα πολύ σημαντικό.
Заметил одно.
Μαζί με την αγάπη της για την μεταλαμπάδευση της ελληνικής γλώσσας,
вместе с любовью, с которой передается греческий язык другим людям,
είχε ένα πολύ βασικό, τη μεταλαμπάδευση της ορθόδοξης.
Здесь присутствует и передача смыслов православной веры вместе с языком. Вот это я заметил.
Πράγματο, то,
что как
αυτό
у вас
κάνει...
преподается язык.
Τα ενώνει, τα κάνει ταυτόχρονα.
То есть это соединение идет язык, его значение и православие.
Και έτσι ταυτόχρονα τους διδάσκει, χωρίς να το καταλάβουν καμιά φορά.
Преподается это вместе, поэтому даже иногда ученики этого, может быть, и не замечают.
Και έχω παρατηρήσει, πιστέψτε με, ότι τα παιδιά από κάτω οι μαθητές το αγαπούν πάρα πολύ και το θέλουν.
Я заметил, когда, потому что присутствовал на занятиях в школе греческого языка, и там, где были дети, и там, где были взрослые ученики, что они это очень хотят, именно такого соединения, язык и православие.
Это, разумеется, когда речь идет особенно о греческом языке. Для нас это прежде всего Византия.
Для нас эллинские глоссы – это Византия, протопола и ортодоксия.
А эллинизм – это философия, это немножко
другое. И эллинизм – это перешотеро философия.
Скажите, пожалуйста.
Какие патеры использовали антифилософия?
Ну, вот смотрите, ведь и отцы церкви, они использовали древнегреческую философию, ее достижения. Они брали оттуда и понятия многие, и термины.
Конечно.
А что взяли у Сократа?
Ты сагапис.
Κάποια
άλλα. Το γνώθησε αυτό, ώστε αυτό μας βοηθάει και όλας και για την εξομολόγηση.
Но прежде всего он сказал, познай самого себя. Ведь разве не то требует духовник и церковь от нас? Вы себя познайте сначала, узнайте свой мир внутренний, а потом уже дальше идите. Спасите сам, тоже же нам же говорит преподобный. Вот это Сократ говорил, это был основной его такой, ну, лозунг, что ли.
Сократ, наверное, немножечко по-другому себе представлял, что такое познать самого себя, хотя он очень близко подошел и к христианству, скажем так, один из предтечей, он же говорил, что и душа бессмертная.
Ναι, και έλεγε και ο Σοκράτης, αλλά κάπως αλλιώς έλεγε για τη γνώση του ανθρώπου μέσα. Ίσως εννοούσε κάποια άλλα πράγματα.
Σίγουρα εννοούσε διαφορετικά.
Κανείς, να πράγματα, δεν ήταν язычник, пока, но он...
Όπως ίδιος ο Χριστός έδωσε, είπαμε, διαφορετικό νόημα στα πράγματα, έτσι, και οι πατέρες, και εμείς στη συνέχεια, δίνουμε το...
Он
Нойма
давал
и пневма,
одни интерпретации, а потом, когда мы уже брали их произведения или отцы церкви, они давали новое содержание, таким образом
развивалось.
Конечно, конечно. Другие были.
Христос είπε, «Δεν ήρθα να τα καταστρέψω».
Ведь Христос сказал, я же не пришел разрушить или упразднить.
Αλλά να τα συμπληρώσω.
А дополнить.
Το κύριο και πιο βασικό ποιο είναι? Η Θεία Κοινωνία.
Божественное причастие, вот главное у нас.
Εκείνη την εποχή στο μυστικό δείπνο, γιατί έδωσε το κρασί και το ψωμί?
Тогда, в те времена, зачем было дано хлеб и вино?
Γιατί εκείνη την εποχή σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου.
Потому что тогда, в этом бассейне Средиземноморья, в те
από
годы,
τον πρώτο προ-Χριστού αιώνα μέχρι τον πρώτο μετά-Χριστόν αιώνα.
От первого до христианства и первый век после Христа уже.
Πριν από μεγάλες εορτές,
до больших каких-то праздников,
είχανε ένα μικρότερο τραπέζι, μια μικρότερη σύναξη, ομάδες ή άτομα με τα ίδια χαρακτηριστικά, με τα ίδια πιστεύω και με τα ίδια κοινωνικά χαρακτηριστικά.
Перед большими праздниками собирались малыми группами, условно, мы сейчас сказали, по интересам, такие группы.
Клубы такие.
Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή πώς λέγεται η εβραϊκή ονομασία.
Я не помню, это какое-то еврейское название есть. Это.
Αλλά μέσα σε αυτή την ερωτελεστία
и
του
вот
τραπεζιού.
Это были, вот, и это собрание были за столом. Это было некое священное действие некое, такое, если так можно назвать.
Είχανε αυτό το οποίο έκανε ίδιος ο Χριστός.
Видите, и Христос собрал учеников за столом именно. Это не случайно.
Έπαιρναν ένα ψωμί.
Они тогда же тоже, эти древние, еще не христиане. Они брали хлеб тоже.
Ο μεγαλύτερος στην οικογένεια,
ну,
ο μεγαλύτερος
από
τους φίλους.
Либо старший из друзей, либо старший по семье.
Αφού έλεγε μία προσευχή προς το Θεό.
Они молились там по-своему, какая-то молитва у них была.
Από αυτό το ψωμί μετά τρώγαν όλοι.
А потом от этого хлеба они вкушали все. Частички этого хлеба вкушали.
Όπως έχουμε και εμείς την παράδοση, его, το, да? Христόψωμα, π.χ. το Пасха που φτιάχνουμε.
А у нас и в Греции сохранилось, например, мы тоже делаем на Рождество так называемое Христόψωμα. Это Христов хлеб. И от него вкушают все. Вот от как бы преломляют, берут себе, некую отделяют.
Όπως και στα монастырья, και στο Αγιώρος, και παντού που κάνουμε το ύψωμα της Παναγίας,
а
λέμε.
В монастырях сейчас тоже вот просфора Божьей Матери, Панагия. Да.
Και όλοι παίρνουμε και κόβουμε λίγο.
И тоже монахи оттуда берут частичку. То есть это вот традиция древняя очень, которая сохранилась даже внешне. И за столами греки, вот когда я оказалась один раз с батюшками греческими за одним столом, я была поражена, и во всех ресторанах греческих, если поедете в Грецию, увидите, подается хлеб, он не разрезается на куски, а надрезается только. Поэтому старший за столом, ну, в данном случае, вот там, где я сидела, был батюшка, он берет этот хлеб и начинает его разрезать и раскладывать. А рядом со мной наш батюшка русский сидел и говорил: «Наталья, это же древнейшие обычаи, ты посмотри, как они делают. Они преломляют так, как это было, вот как Христос это делал».
Раз уж это перекрестный Понимаете? Год России, да. и Греции, то я хочу тоже внести свою лепту со стороны России и сказать, да. что у нас в России точно такой так же? Же был обычай вот. В древности, и он сохранялся там вплоть до революции. Мне, например, рассказывали, мы, допустим, в деревне всегда лежал хлеб, который никогда не резали, угу. и раздавал всегда старший вот. За столом.
То и под иконами, отец
Цинесий. У нас так называемый красный угол. И вот этот стол, у нас есть такая даже пословица «стол-престол». Любой странник может зайти в дом, раньше, по крайней мере, так было, отломить себе да, кусок этого хлеба. Да.
А повторно я тут ксено.
А во время трапезы именно старший, или дедушка, или отец, или старший сын, разламывал и каждому раздавал по куску.
Και έδινε έτσι σε όλα τις
οικογένειες.
Да, вот то, что делал Христос.
Да, как Христос. Вот он это делал стоя под иконами, как Христос своей десницей раздавая вот этот хлеб.
Иконес, έκανε προσευχή και μετά μοίραζε. А знаете, что еще это означает?
Что?
Ότι η θρησκεία και όλα τα στοιχεία τα θρησκευτικά.
Что религия и все, вот так сказать, составляющие ее.
Όχι μόνο μέσα στην καρδιά μας, αλλά και μέσα στον πολιτισμό μας.
Это уже не только часть нашего сердца, нашей души, но это уже часть нашей культуры. Правильно вы говорите. Это уже культурная традиция народа.
Και των δύο χωρών. Ή όπως βλέπουμε και σε μια πανήγυρα ενός ναού ή σε ένα πανηγύρι ενός
Αγίου. Или когда у нас, например, проводятся так называемые панигиры. Это как по-русски престольные праздники какого-то храма или монастыря.
Όπου δεν συνδυάζουμε μόνο τα θρησκευτικά στοιχεία.
А там же не только чисто религиозное содержание этого праздника.
Αλλά και το κάθε χωριό ή κάθε
πόλη. У нас каждое село к этому празднику
συνδυάζουν και πολιτιστικά στοιχεία.
Готовят культурную так называемую программу. Приезжают народные инструменты, оркестры.
Хори.
Приезжают хоры каждого села.
И какие-то панигирья мето фагито.
И готовят, и всех угощают, готовят это селяне там разных
территорий.
И все это благословляется церковью, Богом благословляется вот это общее вкушение и общая радость для всех.
Ну, до революции у нас было то же самое.
Принято панастасисти и Руси то идио.
Переняли это у Византии, потому что всегда были престольные праздники, и всегда тоже ставились столы, и каждый приходил из своей деревни. Каждый тоже приносил какие-то свои угощения, и священник благословлял это всегда у нас. Это тоже самое.
И в каждодневности мы и мы вместе мас
и вера у нас одна, и традиции повторяются, потому что все единство скрепляется вот православием.
Но это, наверное, как раньше были агапы.
Да, и апостолы на архиотита ήταν агапес. Да.
Конечно. Μα γι' αυτό και στην ελληνική κοινότητα, τώρα τελευταία από το Φλεβάρι που μας πέρασε.
Да, вы знаете, действительно это так, и я был рад очень, что в Московском обществе греков в феврале месяце
ξεκίνησαν ένα γυναικείο σύλλογο.
Меня пригласили на учредительное собрание ассоциации женщин Московского общества греков, не греческих, а вообще женщин.
Όπου το ονόμασαν Αγάπη.
И они приняли решение назвать ее Агапи, эту ассоциацию.
Και με προσκαλέσανε.
И меня пригласили, чтобы я рассказал, что такое было Агапы в древности, у первых христиан.
На самом деле, и агапес ήταν αυτά ακριβώς όπως είπαμε και πριν τα τραπέζια.
Это были прежде всего столы совместные трапезы.
Στα οποία διακονούσαν κάποιοι που λεγόντουσαν διάκονοι, εξού και ονομασία μέχρι σήμερα.
Эти столы, но как по-русски сказать, обслуживали, а по-гречески это называется диаконо. То есть служить, и отсюда же пошло слово диакон.
Диаконос
– это значит помогать обслуживать, помогать службе.
И это только диаконос вместо с Экклесия Симера или бойцов ту иерея?
Диакон – это помощник священника, если говорить о храме. А они, помощники, были вот трапезы.
И, вевео, βασικός λόγος и συγκέντρωσης αυτής της αγάπης.
Ну, скорее сказать, смысл вот этих
агап. Ήταν филантропικός.
Это дела милосердия, филантропия, как сейчас называют. То есть собраться вместе, подумать, как можно помогать друг другу.
Μαγειρεύανε για να φάνε όλοι, να βοηθήσουν αυτούς που δεν είχαν αυτή την άνεση.
Прежде всего, когда готовилась пища, все знали, что у многих нет возможности такую пищу, которую они преподносили, приготовить самим. Вот это кормили.
Και αυτό έχει επικρατήσει, βλέπουμε και μέχρι τις μέρες μας πολλές φορές.
И сегодня мы знаем, что и церковь до сих пор кормит людей. Неимущих. В Греции, во всяком случае, мы это делаем, столы общие.
И ακόμα μετά άρχισαν οι αγάπες να δημιουργούνται και όταν είχαμε έναν θάνατο ενός ατόμου της οικογένειάς μας.
Или, например, когда умирал в какой-то семье, в нашей большой семье христианский человек, отходил в мир иной.
Και για να κάνουν κάποια φιλανθρωπία για την ανάπαυση της ψυχής του.
Был у греков такой обычай, не только у греков, но у русских тоже это было, ради его души, делать какое-то милосердие, какое-то подношение другим.
Άρχισαν και έτσι αυτές οι αγάπες μετονομάστηκαν σε μακαρίες, μακαρία.
Да, и это уже назывались αγάπη, μακάρι. Μακάριτσες μπλαζένστβα. Αγάπα μπλαζένστβα.
Διότι όταν έτρωγαν ή έπιναν αυτοί οι φτωχοί άνθρωποι για την ανάπαυση
της ψυχής τους. Потому они приглашали неимущих и не только неимущих, которые какую-то имели нужду, они пили, ели и поминали. Это получалось как благодарили того, ради которого вот это все совершается.
Αυτές είναι οι αγάπες.
Вот это и есть αγάπы.
Αυτό διδαχτήκαμε από τον ίδιο τον Χριστό μας.
А вот это нас научил Христос сам. Собирать за столом близких.
Είδατε στη ροή του λόγου, αποδείξαμε ένας τον άλλον, όχι μόνο τη σχέση.
Вот видите, вот мы вот сейчас беседуем за одним столом. И здесь мы говорим о том, что вот мы чему-то учимся, и вы чему-то учитесь. Мы вот так вдруг, вот и даже в этой беседе мы многому друг друга научили и узнали.
И ότι ο ένας λαός ταιριάζει τόσο πολύ με τον άλλον που έχουμε τα ίδια στοιχεία.
И видим, насколько похожи наши народы. И даже если это разные вещи, то по сути они одно и то же.
Αλλά το πόσο οι ορθόδοξοι χριστιανοί έχουν στην καθημερινότητά τους.
И православные в своей обыденной жизни даже.
Έχουν το θρησκευτικό στοιχείο.
Имеют всегда вот эту религиозную часть, религиозную составляющую. В обыденных даже вещах, о которых мы сегодня говорили.
Και το βάζουν μέσα στα πολιτιστικά.
И потом это уже переходит в область всеобщей культуры народа.
Δεν τα καταργούν, όπως ο Χριστός δεν τα κατήργησε.
И это ничего не отменяется. Ни Христос ничего не отменил. И мы ничего не отменяем. Мы только накапливаем.
Δώσαν άλλο νόημα.
Просто если что-то было древнее, мы даем новый смысл.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в студии за круглым столом сегодня совершали, ну, можно сказать, словесную агапи вечерю любви Наталья Георгиевна Николау, лауреат премии Афинской академии наук, многие годы преподававшая греческий язык на кафедре классической филологии филфака МГУ имени Ломоносова, директор школы греческого языка Московского общества греков.
Я бы хотел поблагодарить архимандрита Синесиуса из Греции, из Афинской архиепископии, за такое его совершенно необыкновенное, открытое сегодня с любовью переданное нам опыт. И думаем, что и здесь, вот он учится вообще церковной аспирантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, он учит русскому языку, он здесь тоже многому научится и увидит, как много греческого в нашем русском языке, и насколько у нас действительно соединяются наши народы, наши традиции, наши культуры.
Радиослушатели и я, конечно же, мы благодарим вас за ту любовь, которую вы нам оказали, придя сюда и поделившись с нами сокровенными, в общем-то, мыслями, потому Христе, что не каждый человек так легко раскрывается, тем более человек духовного сана. Мы вам очень за это благодарны, ждем вас опять здесь у нас в студии и обещаем, что наши передачи, посвященные перекрестному году Греция-Россия, Россия-Греция, мы продолжим. И, конечно же, приглашаем для этого Наталью Георгиевну Николау, которая нам будет рассказывать о греческих традициях, а также о греческом языке. Всего самого доброго. У микрофона была журналист Елена Смирнова.
Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας εδώ πέρα, κυρία Ελένη, αλλά και όλοι οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή.
Спасибо большое и Елене, журналисту, и всем слушателям Радонежа, которые сегодня внимательно получали информацию от нас.
Ελπίζουμε να μην τους κουράσαμε.
Наверное, мы их не утомили, я так надеюсь.
Και να προσπαθήσαμε να μεταλαμπαδεύσουμε αυτό το οποίο πραγματικά είπατε.
И будем стараться действительно и в будущем вновь встречаться и рассказывать друг другу то, что нас соединяет.
Γιατί είδαμε ότι μεταξύ μας υπάρχει ένα βασικό στοιχείο.
Вот я сегодня у вас был в студии и еще раз подтверждаю, что между нами главное.
И агапи.
Агапи, любовь.
Хорис авто, да не парь.
А без этого Типота. Ничего у нас не получится. Поэтому раз это есть, значит все у нас получится.
Сас эвхаристуме поли, липон, я тин агапи сас.
За вашу любовь к нам.
Эвхаристуме.
Ки олюс тус акуратес.
И всем слушателям спасибо. Эвхаристуме.
Аксионестинос αληθός. Μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακαρίστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμίω τέραν των χερουβίμ και εν δόξω τέραν ασυγκρίτως των σεραφίμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε.
Дорогие радиослушатели, песнопение «Достойно есть» прозвучало в исполнении архимандрита Синесия.